Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии романах Виссарион Кукушкин, клирик храма во имя святых Кирилла и Мефодия города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Виссарион.
Добрый день.
В этом месяце Православная Церковь будет вспоминать патриарха Тихона в связи с его избранием на патриарший престол. Это будет 18 ноября. И вот в связи с этой датой, с воспоминанием этого события, мне хотелось бы поговорить сегодня о малоизвестном периоде жизни патриарха, еще до патриаршем периоде его жизни, о его служении в Америке. И возникло у меня это желание в связи с тем, что, будучи на миссионерской конференции в Новотихвинском монастыре, я слышала выступление профессора Свято-Тихоновского православного университета Ефимова, который написал такую книгу, которая как раз посвящена служению патриарха Тихона Американской православной церкви. Вот мне хотелось бы, чтобы вы, отец Виссарион, поскольку тоже там присутствовали и немножко даже вот общались с профессором Ефимовым, несколько слов сказали вот об этой книге, может быть, кто-то из наших слушателей заинтересуется и как-то поищет ее, чтобы вот о том, о чем мы сегодня будем очень вкратце говорить, можно было прочитать более подробно, потому что книга основана на документах, в том числе на документах, которые изучались авторами в американских архивах, как я поняла.
Книга «Оливудская и североамериканская епархия при святителе Тихоне» – это очень серьезное исследование и церковное, и историческое. Основано это исследование на трудах студентов Свято-Тихоновского института. Это можно сказать, что это коллективный труд. Ефимов только объединил его. Большой материал использован был. И вестник Православной Церкви Америки. Это было до революции издавалось такое издание епархиальное. Письма, архивные документы, различные свидетельства. И это исследование, оно очень многогранно рассказывает кратко историю миссии в Соединенных Штатах Америки, православных миссионеров, какое положение, состояние было в момент приезда святителя Тихона в США, рассказывается, как он устраивал приходы, епархии, семинарии, монастырь, как возвращались в лоно православной церкви униаты, диалог с арабами православными, включение их вот в эту вот большую русскую православную церковь. Они нашли защиту, прибежище, сербы. То есть вот эти, конечно же, коренное население Северной Америки, алеуты, всех святитель Тихон объединял своей молитвой, своей деятельностью, своим вот обаянием духовным вот, личности. И поэтому книга вот удивительно сочетает в себе историческое повествование и вот каждый этап развития епархии. Это, можно сказать, каждый вздох святителя Тихона, живое его участие в жизни огромного количества народа. Он смог из всего разрозненного сделать очень крепкое и единое, цельное. Он созидал миссию, но эта миссия сразу же оформлялась в поместную церковь. И это было видение святителя Тихона, потому что людям нужна была не административная самостоятельность, им не нужна была независимость, а им нужно было ощущение единства. И в этом отношении святитель Тихон с помощью Божью как никто справился с задачей.
Святитель Тихон, будущий патриарх, стал правящим епископом Алеутским и Аляскинским 14 сентября 1897 года. А отозван он в Россию был уже в 1907 году. То есть получается на все про все всего-навсего 9 лет. И за эти 9 лет он очень-очень много успел сделать. Но прежде чем начать говорить о деятельности будущего патриарха Тихона на американском континенте, наверное, несколько слов нужно сказать о его жизненном пути для того, чтобы понимать, с каким опытом будущий патриарх приехал в Америку.
Святитель Тихон родился в небольшом городке Псковской губернии в Торопце в семье священника. И уклад жизни города, я думаю, он, уклад семьи, он повлиял на отношение к людям, к церкви святителя Тихона. Недавно мне приходилось читать краеведческие записки о малой родине патриарха Тихона. И что отметил? Там проживали русские, немцы, иудеи, были синагоги. И почему я обращаю внимание, вот это вот многонациональное поле непривычно вообще для русского человека. Святитель Тихон, наверное, отсюда почерпнул умение и необходимость жить в мире, согласие со всеми национальностями, с людьми разных вероисповеданий. Что касается семьи, то у него было несколько братьев, отец потомственный священник, мать очень уважаемая, матушка в городе. И ничего особого не говорила о жизненном пути святителя Тихона. Закончил духовное училище, семинарию, академию. Очень часто отмечают о том, как во сне отцу святителя явилась бабушка и кратко сказала историю, что ждет его сыновей. И вот об одном сказала: он будет великий. Но вот для меня эти слова о величии святителя Тихона не столько в привычном нашему пониманию, когда на литургии мы возглашаем великого господина и отца. Он великий был по духу, по своему смирению, величие проявлялось в покорности воле Божией. И это ощущали его однокурсники по семинарии, по духовной академии. У него такого было прозвище, ну, даже не прозвище, а такое шутливое обращение — патриарх. Хотя патриархов не было в России уже 200 лет. После окончания духовной академии святитель вернулся в свою родную семинарию в Псков, преподавал некоторые предметы, французский язык.
Ну, уже будучи в монашеском звании.
Нет,
не подстригшись. Потому что для многих, я так понимаю, его соучеников, сокурсников, было неожиданностью, что он подстригся.
Совершенно верно. У него был очень такой доброжелательный характер, он мог пошутить.
То есть он не был замкнутым таким.
Абсолютно.
Человеком.
Он был душой компании, желанным гостем. Но всегда кто-то так пристально наблюдал за его жизнью, близкие отмечали, что вы не смотрите, что Василий вот такой и веселый, что он все равно не от этого мира. Так и получилось, что Василий Иванович принимает монашество. Для города это было таким удивительным событием, что в храм семинарский пришло, а храм находился на втором этаже, пришло столько много народу, что пришлось подпорки ставить. И после этого уже святитель начинает свою деятельность как священнослужитель. Он принимает священный сан. Через некоторое время он становится ректором Холмской семинарии. Сохранились проповеди, в которых он наставляет будущих священников. И вот уже тогда раскрывается его личность пасторская. Он говорит о, например, молодым людям, что не надо роптать или жаловаться на какие-то строгости, которые существуют в церковной жизни. Пост, продолжительное богослужение, уставные, что это сделано для того, чтобы воспитать крепкого христианина, что это не есть ограничение свободы, а это наоборот, забота церкви, тем более о пастыре. И через вот эти поучения, проповеди, наставления раскрывается его духовный внутренний мир. Что обманчиво впечатление складывается порой, когда мы говорим о святых людях, что вот им что-то Богом дано, какой-то такой духовный капитал.
Им легче.
Да, и вот они живут, а мы не обладаем такими дарованиями, да, и вот кто-то оправдывает себя, кто-то скорбит, кто-то равнодушно относится. Конечно же, это неправильное отношение. Святителю Тихону было очень много, Богом дано, но он был очень требовательен, строг к себе, и все, что у него было, он отдавал людям. Для него всегда было с самого начала пасторского служения именно отношение к людям, неважно даже какой веры, как к служению Богу и служению людям. А отсюда это особое понимание церковной жизни, единство церкви, забота, важность каждого члена церкви в общем деле спасения души, в проповеди Слова Божьего. И это, конечно же, было замечено и в священном начале, и в какой-то момент святителя Тихона, очень молодого человека, молодого священнослужителя, призывают к епископству. Он был викарным архиереем на Холмщине. Это регион, в котором очень много было униатов. Это очень важная деталь, потому что в США святителю Тихону придется принимать униатов в лоно Российской Православной Церкви. Кто такие униаты? Уния охватила нынешнюю Польшу, Литву, Белоруссию, Украину. Под давлением римокатоликов православные христиане отказывались от православной веры. Это было уже несколько веков назад, и сейчас уния, в принципе, существует. Сохранялся православный обряд, сохранялись православные традиции, но догматическое учение, признание своим патриархом Папы Римского в корне изменило жизнь. Очень часто уния насаждалась агрессивно, насильственно, и в Соединенных Штатах Америки также была большая диаспора униатов. И, конечно, надо сказать несколько слов будет и об этом. И святителю Тихону приходилось вот общаться с этими людьми, уживаться. И он недолго прослужил на Холмской кафедре викарием. Многие далекие от православной церкви, например, иудеи, были в недоумении, почему такого хорошего архиерея вот быстро переводят в другую епархию. Но это была не просто другая епархия, это были Соединенные Штаты Америки. Совершенно другая жизнь, совершенно другой материк. Все совершенно новое, незнакомое для молодого архиерея. Ну вот так вот. Жребий Божий пал на святителя Тихона. И он был вынужден молодым архиереем и, можно сказать, все равно молодым человеком ехать в совершенно новые условия, к новым незнакомым людям.
Ну да, вы говорите молодым человеком, надо, наверное, сказать, чтобы самостоятельно не каждый захочет считать, 33 года ему было, да, когда он поехал в Америку. Но и отец Виссарион, наверное, нужно сказать о православии в Америке до патриарха Тихона, когда оно начиналось, когда русская миссия православная пришла на американскую землю. Вот на рубеже 18-19 веков наши первые миссионеры стали действовать в русской колонии, которая существовала в Сан-Франциско. Все помнят, наверное, оперу «Юнона и Авось» и знают, что русские были на этом континенте еще задолго до того, как там появились первые миссионеры.
Изначально миссия в Северной Америке охватывала Аляску, охватывала народы коренные Аляски.
Алеуты, эскимосы, да?
Да, потому что миссия начиналась с Сибири, с Иркутска, и постепенно осваивались новые земли. Миссионеры несли Слово Божие коренным народам Сибири, Дальнего Востока, Аляски.
Ну, когда еще Аляска нашей была, да?
Да, конечно же, Аляска была наша, принадлежала Российской империи. И первыми миссионерами были монахи Валаамского монастыря. Конечно же, это была непростая, тогда еще не епархия, скажем, вот поле деятельности миссионерской, потому что совершенно другой язык, другие традиции, непростые условия жизни, поэтому не случайно именно валаамские монахи приехали. Но самыми яркими такими вот миссионерами стали преподобный Герман Аляскинский, святитель Иннокентий. Вообще говорить о святителе Тихоне и легко, и трудно. Трудно в том, что он в себе объединил опыт предшественников своих. И нужно знать вот то духовное наследие, которое он принял. Преподобный Герман Аляскинский, монах, который не был проповедником в современном понимании, он жил своей монашескую жизнью, возносил молитву на острове Еловом, и до сих пор вот место его жизни очень почитается на Аляске местными народами. Люди видели его отношение к жизни, его отношение к людям, и это вызывало у них искреннюю симпатию. Это очень важно было — показать веру жизнью, а не словом. Святитель Иннокентий, тогда еще отец Иоанн Попов Вениаминов, приехал с семьей как миссионер и сроднился с этой далекой страной. Он был и проповедником, он был и переводчиком, он переводил на местные языки Евангелия, молитвы, устроял школы, появились первые священники из коренного населения. Но в какой-то момент миссия стала угасать. И вы про Сан-Франциско сказали, что освоение Аляски было за счет промышленников, охотников, звероловов. И постепенно появилось представительство России, и была охвачена уже не только Аляска, но и вот территория нынешнего Сан-Франциско. Постепенно миссия стала угасать, потому что доход, который приносил пушной промысел, уменьшался. Вот. И были всевозможные искушения, трудности. Финансирование, например, было не всегда хорошим миссионеров. Трудности проживания очень далеко от родины.
Ну, потом и Аляску продали.
Потом, да, уже политический такой момент нужно учитывать. И православная церковь, можно сказать, ее деятельность, она не угасала, но она теплилась. И вот уже конец 19 века, начало 20 века, США стало привлекательным для многих людей вот таким экономическим подъемом, совершенно новой жизнью, потому что развивается промышленность, поезда, электричество, или отсталая Россия, ну, в таком понимании, да, советской истории, и Соединенные Штаты Америки. Американская мечта. Многие уезжали на заработки, уезжали с Украины, Белоруссии. Вот этот регион в основном был представлен.
Ну, уезжали, насколько я понимаю, и не русские люди уезжали, допустим, карпаторусы из Австро-Венгрии тоже эмигрировали очень много, и многие из них были в унии, многие были православными.
Совершенно верно.
Болгары, румыны, сиро-арабы и греки, то есть поток иммигрантов, желающих получить какую-то работу и, возможно, сделать какую-то карьеру в Америке, он не иссякал в текущем.
О карьере говорить трудно, потому что платили гроши. Всех, кого вы перечислили, они не знали западной культуры, они не знали
языка,
не было каких-то особых связей. Платили значительно меньше, чем выходцам из Европы.
Люди, которые должны были стать паствой, святители Тихона, это, в общем, была обездоленная категория американских граждан.
Но это были блудные сыновья, которые, вот, имея что-то свое, решили променять его на новое, неизведанное.
Кстати, конечно, я сказала граждан, многие из них, наверное, еще и не были гражданами, а были вот в статусе каких-то мигрантов.
Ну, скорее всего. Да, люди отрывались от своей культуры, вынуждены были, и, к сожалению, и отношение к вере уже менялось, потому что вот эта вот американская мечта, желание как можно больше заработать и чтобы что-то отправить домой, на родину, как-то вот встать на ноги, конечно же, людей отнимало все силы. А с другой стороны, положение епархии на Аляске тоже было плачевным, потому что, оставив Аляску, священники так вот невольно отдали ее различным сектантским миссионерам. И здесь надо отметить, что русская миссия отличалась тем, что не насаждалось ничего своего. Русские миссионеры изучали язык народов Аляски. Они учитывали их жизнь, их культуру. Они пытались как-то вот построить на их привычном укладе жизни православие. Миссионеры западные относились по-другому. Они хотели, как раз используя свой европейский опыт, людей оторвать от своего национального. Вот, например, святитель Тихон большое внимание уделял созданию школ. Не церковных школ, а вообще, чтобы были вот православные школы, русские школы. Почему это было важно? Потому что политика Соединенных Штатов Америки была такой: через образование воспитывать вот нового человека, вот, уже чтобы не было такого трепетного, искреннего отношения к своей вере, к своим корням.
Недаром Америку называли плавильным котлом нации, да, чтобы переварилось все,
да,
и получилось нечто новое.
Начиналось это с детства, вот, а потом ведь еще и миссионеры, они и проповедовали искаженные евангельские учения. Аляску, можно сказать, вот оставили, ну, не на произвол судьбы, но почти что так вот это было. И получается, что святитель Тихон приехал, с одной стороны, есть традиция, у истоков миссии стояли люди святой жизни, очень много было сделано. С одной стороны, есть огромная паства, и в то же время огромная территория, люди оторваны от своих корней, уделяют спасению своей души гораздо меньше внимания, чем заработку. Аляска, которая тоже переживает такой не духовный кризис, но культурный, что ли, кризис. Вот его задача была это все возродить, укрепить, умножить И вот молодой архипастырь приступил к этому служению.
А когда у патриарха Тихона возникла, наверное, мысль или план, или какое-то ощущение, что это будет не просто все-таки американская епархия, а когда-нибудь в перспективе и американская православная церковь автокефальная?
Ну, я думаю, не мгновенно, а на протяжении всех лет его служения. Потому что епархии Америки, они отличались от жизни, традиционной жизни российских епархий. Во-первых, они были многонациональны. В России этого не было. Каждая национальность несла свою традицию, свою культуру. Первый момент. Второе, что проповедь Евангелия, она звучит на самых разных языках. И Преститель Тихони начался процесс по переводу богослужения на английский язык. Если Святитель Иннокентий переводил Евангелие и молитву на язык алиутов, то сейчас вот, начался другой перевод.
Нужен был язык, который объединил бы вот всю эту разноплеменную массу православных, если это и греческий язык, и румынский, и сербский, и русский, и какой язык знают, по крайней мере, хоть немного все эти люди. Они немного знают английский язык, кто-то лучше, кто-то хуже, но тем не менее они все пытаются разговаривать на языке, на котором будут разговаривать уже их дети, раз они собрались тут жить.
С другой стороны, жизнь епархии Российской Православной Церкви, это было свидетельство католической, протестантским церквям о православии. И это не могло быть свидетельство национальной церкви. Потом вот это национальное разнообразие и в разных традициях совершения богослужения отражалось. То есть это вот все говорило, что жизнь православия в США, оно не может быть ни греческим, ни российским. Оно особое, оно уникальное. И думаю, что святитель Тихон это видел, понимал, и он и старался вот так, как Богом все, как Бог все устраивал, вот эта самобытность, она должна сохраниться и остаться. Ничего не менять.
Он даже в Синод подавал вот такой проект, чтобы, предлагая внести при правящем архиерее несколько викарных должностей, причем епископы по его предложению должны были представлять разные национальности.
Да,
епископ греб, епископ серб, епископ румын, чтобы они вот занимались своей паствой больше, чем чем-либо другим.
Так,
но,
так,
к сожалению,
было,
не прошел.
На примере,
не прошел
на примере
этот
сербов
проект.
Было и на примере сирийцев. Опыт такой был. Но это были очень смелые предложения, потому что допуская такую мысль, далеко не все понимали в России, что из себя представляет жизнь американских епархий. И дело не в какой-то экзотике. Святитель Тихон получил колоссальный опыт управления епархиями без поддержки государства.
Вот мне хотелось об этом
в России,
обязательно сказать.
В России
это очень важно.
Об этом
вообще
никто
не
никогда
имели
не помышлял.
Понятия, да.
И этот
не
опыт,
просто при поддержке, без поддержки государства, а в государстве, где церковь отделена от государства.
Я бы даже больше сказал, где государство даже препятствовало, например, на примере вот школ, вот, создания школ, потому что прекрасно понимали вот, Министерство образования Америки, что это некий вызов вот, государственной системе. Это очень смелый поступок. При всей своей доброжелательности была такая скрытая и агрессия. И святитель Тихон учился заботиться о огромной церкви своей, без всяческой поддержки американского правительства и в то же время при минимальной поддержке российского государства, потому что всегда была проблема с деньгами. Люди на свои деньги, на пожертвования строили храмы. И очень часто ведь строительство храмов начиналось с каких-то небольших комнаток, переоборудованных для храм, тесных, небольших. И богослужение-то посещалось не так часто. Когда читаешь переписку отца Хотовицкого, отца Яна Кочурова, с святителем Тихоном, их личную переписку, то они рассказывают, что приходилось обходить прихожан, говорить, что вот у нас вот храм открыт, пускай небольшой, маленький, но для вас это все, поэтому надо стараться приходить, молиться. Это все напоминает то, что произойдет после 17-го года, когда люди будут оставлять храмы, когда будет выбор или хлеб небесный, или хлеб земной. И вот и этот духовный опыт святитель Тихон познал и видел. Поэтому каждое вот направление его архипастырской деятельности, это было подготовку к его будущему патриаршему служению.
Ну, кстати, вы сказали о том, что государство не только не поддерживала, но и препятствовала, но, тем не менее, какие-то отношения с государственными структурами приходилось выстраивать, и они выстраивались. И я помню очень интересную историю, которую рассказывал профессор Ефимов вот в ходе своего выступления. Не сам патриарх, правда, его один из его епископов, либо его, возможно, помощник, я не помню, кто именно, ходил на прием к президенту Рузвельту. Но ходил для чего? Вот сейчас мы бы подумали, что он ходил для того, чтобы, ну, возможно, попросить каких-то льгот на землю, на которой там будет, допустим, храм построен.
В этом всегда нуждались.
Да, возможно, каких-то скидок на там оплату коммунальных услуг. Возможно, ну, каких-то вот вещей, касающихся жизни православной церкви в Америке, с какой-то просьбой о себе, о своих каких-то проблемах. А выясняется, что ходил он для того, чтобы заступиться и попросить помощи алеутам, которые оказались угнетаемы со стороны вот таких вот новых американцев, сейчас мы говорили новые русские, людей, которые хищнически разграбляли природу и пользовались хищнической природой Аляски и всячески пытались обмануть коренных жителей, покупая, ну, я не помню подробности, но, вероятно, покупая у них то, что они добывали большим трудом, за какие-то гроши и копейки. И, видимо, было какое-то предложение, каким образом американское правительство может все-таки вмешаться и как-то помочь. То есть заступались и просили не за себя, и даже не конкретно вот за своих прихожан, а за людей, которые были обездолены и угнетаемы. Вот это очень характерная такая тоже черта, которая сейчас нам, к сожалению, не всегда уже становится понятна.
Отношение к Аляске было очень трепетное, потому что алеуты, они не чувствовали себя какими-то другими. Русские люди приехали, и многознающие, у них столько научно-технических достижений, грамота, письмо. Не было ни малейшей тени как-то унизить человека. Это вот великий дар миссионерского служения. Наоборот, это были как братья, действительно, и братья по вере, по жизни. И когда святитель Тихон объезжал епархию, он это делал не раз. Можно, ну, наверное, сейчас очень трудно представить, как можно вот совершить поездку по всем Соединенным Штатам Америки. причем останавливаясь, служа, выслушивая людей.
И когда... Причем по Аляске невозможно было ездить на какой-нибудь вот там машине комфортабельной, и не на вертолете.
Нью-Йорк, Сан-Франциско, да, это хорошие дороги, вот, а Аляска это уже все. Это
не на собачьих упряжках.
Собаки, лодки, это какие-то вот пешие. Походу, маршрут, иногда байдарку надо на себе
и нести. Ночевал, наверное, в каких-нибудь там лачугах.
Ну, наверное, для святителя Тихона что-то делали больше, чем лачуга. Но он все, что испытывал путешественник, он все испытал, не брезгая, не гнушаясь. Он это все очень тихо, спокойно воспринимал как долг,
не жалко,
как часть его служения.
Где-то более того,
порой даже... его окружение боялось. Однажды им пришлось вот уже материк оставить, и нужно было перебраться на пароход. И море было неспокойно, никто просто не решался. Во-первых, с трудом нашли добровольцев, кто отвезет. Потом эти добровольцы, когда вот увидели, что из себя лодки их представляют, да какие-то эти еще убогие вот... сидели на веслах, а святитель Тихон спокойно сел, вот, и смело вот поплыл. Всех это поразило просто, все были, ну, напуганы вот этой вот стихией морской. Вот он такой пример подавал. И ведь это не просто, вот, знаете, мы сейчас с вами говорим, такая вот поэзия, да, живописует вот эти вот... Ничего подобного. Потому что два иерарха, они... до святителя Тихона, которые вот были командированы на служение в Соединенные Штаты Америки, они просто утонули вот во время бури вместе с другими пассажирами на пароходе. Вот.
Вообще, наверное, можно целый приключенческий фильм или роман снимать.
Для современного человека это, наверное, так и воспринимается, а все было гораздо прозаичнее. Святитель Тихон, он приходил в каждое жилище алютов, общался, навещал болящих, каждому говорил утешение. Его окружение не всегда выдерживало этого, потому что запах там соленой, вяленой рыбы, вот, болезни, неухоженность, вот это все. Антисанитария, как бы сейчас сказали. Вот. Ну, вот это вот жизнь этих народов в их убогих жилищах не вызывала какую-то брезгливость, отвращение у святителя Тихона. Он приходил, как обычно, в дом, как к любому человеку, как к чиновнику, там, дипломату, как священнослужителю. Для него это было все едино. Это были такие же прихожане, члены его вот, церкви. Каждому он говорил какое-то утешение, что-то вот, ну, ободрение какое-то. Это было удивительно, потому что люди такого не видали. Со времен святителя Иннокентия вот, люди не видели архиерея никогда. Причем не видели не на богослужение, а вот как человека, как пастыря. И на самом деле вот святитель Тихон, он вот, ну, отдавал все силы, чтобы вот свои молитвы, свою вот таким вот рукой помощи спасти людей от вот этих захватчиков иноземных, спасти их от всяких вот духовных искушений. Потому что очень непросто было сохранить православную веру алеутам. Очень много искушений у них было.
Ну вот как действительно выживать в стране, где церковь отделена от государства? Вот святитель Тихон тоже такой смелый инноваторский шаг сделал в этом отношении. Он увидел, что приходы не могут существовать в Америке так, как они существуют в России. Вот это нужен новый устав, который предполагал бы за приходом права, в частности, право юридического лица и право владения собственностью. И интересно, что ему удалось, вот в отличие от того проекта, о котором мы говорили, о епископах викарных разных национальностей, в отличие от того проекта, ему удалось на этом проекте настоять. И действительно, новый приходской устав был принят. А интересно еще то, что этот устав американской церкви, он напоминал будущий приходской устав, принятый на соборе 17-18 годов, который, в общем, до сих пор остался только на бумаге и до сих пор, как я понимаю, не действует в нашей современной жизни. Вот, отец Виссарион, буквально еще несколько слов о деятельности святителя Тихона в Америке. У нас осталось несколько минут.
При святителе Тихоне открылся первый монастырь в Соединенных Штатах Америки. Он был посвящен в честь памяти святителя Тихона Задонского, небесного покровителя самого святителя Тихона. Будущий патриарх часто бывал там, и не как епархиальный архиерей. Просто он приезжал отдохнуть, ободрить, поддержать насельников. Порой его можно было увидеть за какими-то хозяйственными работами, где он трудился со всеми. И, конечно же, для жизни такой полноценной церковной жизни создание монастыря — это было событие очень большое.
Ну и духовные школы надо было создавать.
А это все взаимосвязано, потому что духовные школы, они ведь должны учить не только знаниям, но и духовному опыту. А, как правило, духовные школы, они всегда или зримым, или незримым образом связаны с обителями. И одним из таких серьезных, важных дел святителя Тихона было создание школ для детей, создание духовной семинарии, создание при семинарии духовного училища. Особая история создания духовных училищ, она связана еще с именем святителя Иннокентия, когда для алеутов создавались особые школы, где воспитывались миссионеров, катехизаторов, давали образование. Но здесь значение духовной школы было особым, чтобы подготовить людей к служению на приходах, вот в нынешних условиях, учитывая вот это вот национальное многообразие, культурные, церковные традиции. Это было, конечно, вот удивительно. И, опять же, постоянно не нуждались в деньгах, абсолютно все. Даже вот отец Ян Кронштадтский, он большие суммы жертвовал на строительство храма, вот семинарии, потому что помощи ждать не было. Люди, вот как бы светские люди сказали бы, жили на энтузиазме. Ничего подобного. Жили пониманием важности своего служения. Они видели в святителе Тихоне пример, что он отдает себя ради всего, что связано с церковью, с большой буквы. Приходы, миссионерство, школы. Кстати, в отчетах, как епархиального архиерея, он вел особые графы. Он приход и духовенство, где отмечал очень подробно, сколько по национальностям прибыло, убыло вот прихожан. Мы объяснили, почему. Потому что была волна эмигрантов, приток из униатов в православную церковь, рост священников. Это было очень важно. Это сейчас бы восприняли как некие вот, ну, цифры, статистики, ничего подобного, потому что каждый человек, священник, пономарь, чтец, каждый новый вот прихожанин был очень важен. Очень важен. И миссия святителя Тихона была в том, чтобы максимально ближе познакомиться с паствой, узнать, чем они живут. И чтобы люди, приехав на чуждину, они не растворились, они не переплавились в этом котле, а чтобы они в вере обрели поддержку, чтобы они не соблазнились той американской мечтой, теми интересными предложениями, которое предлагало светское общество. святитель Тихон учил в новых условиях учиться жить, не теряя своих духовных корней, не теряя веру в Бога, не теряя веру в промысл Божий. И если в Соединенных Штатах Америки мы видим вот такую его пасторскую, архипасторскую деятельность, то когда он вернулся в Россию после многолетнего служения в США, он вернулся в другую Россию. Он увидел
предреволюционную,
он увидел то, что он созидал далеко от России, его родина заболела совершенно новыми направлениями, отказ от всего, что он видел с детства, что ему говорили отец, дед. Он в скором времени вынужден был снова защищать свою паству от расхитителей, которые проповедовали совершенно другие ценности, безбожные ценности, которые все разрушали. И его паства, она также стала огромной. И уже патриархом он не мог совершить поездку по всей своей церкви. Он мог только молиться. Он в Америке приобрел колоссальный духовный опыт в том, что не человек все созидает, а Бог. Человек может только уповать на Бога и делать то, что может. Однажды Серафима Саровского спросили, вот почему сейчас так мало святых, батюшка? Древности были и мученики, и такие великие подвижники преподобные, пустынники. На что Серафим Саровский сказал, что благодать Божья, она изливается на мир как в древние времена, так и сейчас. Просто у людей иссякла решимость. И вот Соединенные Штаты Америки стали для святителя Тихона вот такой вот школой решимости, веры, надежды на промысл Божий. И когда он стал уже совершать свое патриаршее служение, у него уже в руках, образно говоря, был жезл, не жезл власти, а жезл духовного опыта, духовного видения, духовного понимания, то, что вот Господь ему вручил. Так, с одной стороны, для многих начало карьеры провинциального архиерея, очень доброго, очень ласкового, кроткого, было, ну, наверное, драматично, что из России отправляют куда-то в далекую Америку. А Господь через это вот, наверное, нерадостное событие воспитал для нас великого святителя. Ведь святитель Тихон в Америке остался совершенно одним. Он уехал из России, жива была еще мать, живы были еще его братья. В Америке он остался сиротой, но он приобрел соратников, духовных единомышленников, которые помогали ему строить церковь и в России, и в США, и когда уже приехали отец Иоанн, отец Хатовицкий в Россию, они вот... Он их вырастил, он показал, это их мученическая смерть, это вот результат духовного воспитания, что ничего для себя, все для Бога и все для Церкви.
Ну, мне кажется, не случайно в Свято-Тихоновском православном университете выпустили эту книгу, студенты у них над ней помогали тоже в работе над ней. Не случайно именно сейчас, потому что вот опыт патриарха Тихона в Америке, вы справедливо уже об этом говорили, подчеркивали, это важно для нас именно сейчас, когда церковь должна существовать вот автономно от государства в многонациональной стране. И я прошу вас, отец Виссарион, в заключение нашей передачи еще раз назвать вот эту книгу.
Да, эта книга не является раритетом, она издана год назад, в 2012 году, издательством Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Автор ее Андрей Борисович Ефимов. церкви называется Налиутская североамериканская епархия при святителе Тихоне. Можно сказать, что это не историческое исследование, а такой вот развернутый фрагмент жития великого святого подвижника. Очень поучительно, и каждый человек, священник, и мирянин, и монах, и просто человек, интересующий историей церкви, и, как вы уже сказали, человек, который любит беллетристику, вот каждый человек найдет здесь очень многого интересного, поучительного. Книга читается очень легко, интересно, и вот такое ощущение складывается, что это просто вот не события описываются многих десятилетий назад, а то, что было вчера или позавчера, то, что это очень и очень рядом. И, конечно же, каждый человек может получить для себя духовный урок, ориентируясь вот на жизнь святителя Тихона, ориентируясь на его отношение к служению церкви и понимание, что такое церковная жизнь.
Я напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях был иеромонах Виссарион Кукушкин. Спасибо вам, отец Виссарион. До следующих встреч в эфире.
Спасибо, у вас.